Еще раз. С мирским богатством несравним тот город золотой, в чьих глазах несравним. Священное Писание говорит, человек копал на поле, нашел сокровища. И оценку сделал этому сокровищу. И когда он сделал оценку, то понял, что в руках его такое сокровище, что чтобы приобрести, надо любыми способами заплатить любые деньги, чтобы приобрести это поле и стать обладателем. Другое место Писания говорит, что человек, который искал драгоценных жемчужин. И вот он знал, что должны быть, понимаем? И когда она попала ему в поле зрения, это она, та самая, ради которой он продал все, что имел, чтобы ее приобрести. Мы так ради неба продали все? Или мы продаемся за гроши, за мелочи? Написано, с мирским богатством не сравним тот город золотой. Но в городе будет жить только невеста. Мы понимаем, что невеста – это те, которые как головня из огня спаслась. Это невеста, да? Мы с вами коснемся однажды одной темы. По всему, говорит, вы показали себя, что вы чисты в этом деле. Мы коснемся этого. Наша жизнь, наша чистота, наша святость, наш духовный успех на сегодняшний день говорит о нашем состоянии. Если не изменится, то ой ли мы войдем вообще в город воротами. Мы понимаем это? Знаете, хватит обманывать себя и хвататься за выгодные места Священного Писания. Он посадил нас на небесах, все уже решено, осталось только. О нет, нет. Апостол Павел говорит очень глубокую фразу. Ныне к нам ближе спасение, нежели когда мы уверовали. Смотрите, что он сказал. Он сказал интересную глубину. Мне как-то сказали, такие проповеди не надо проповедовать. Я говорю, почему? Ты ставишь под сомнение наше спасение. Я говорю, это по той причине, что вы не уверены в нем, и у вас очень жидкие, слабые, хилые, неустойчивые основания. На вас чуть-чуть мнение коснулось, и вы заколебались. А как же, говорю, вы поете песнопение? Нет сомнения, я спасен, радуйтесь со мной, люди. Пусть весь мир утверждает. Пусть вся преисподняя кричит. Пускай старший сын скажет, этот сын твой. Отец скажет, я больше скажу, чем сказал ты. Он был вообще мертв, но... ожил. Больше скажу, пропадал, но нашелся. Поймите, оценку того, насколько мы, пропадая, нашлись, и насколько, будучи мертвы, воскресли и ожили, делают три категории. Небо, мы и демоны. Еще люди могут говорить о нас. Это категория такая, знаете, в сторонке стоящая. А почему? Бог знает точную оценку. До конца ли мы воскресли? До конца ли мы нашлись? И это знают бесы. До конца ли мы воскресли? И до конца ли мы нашлись? Правда? А апостол Павел говорит, сами себя не обманите, не обманывайтесь. Сеющий плоть пожнет от плоти тление. Сеющий дух, а духа пожнет жизнь вечную. Когда? Вот мы сегодня слышали, передо мной брат передал очень печальное состояние человека. Она не сохранила своего достоинства, обманула Бога, обманула церковь, служителей, семью, отца, мать, какое семейное положение, давая обещание спутнику жизни, обманула, не рассказала. Если бы рассказала, там бы, скорее всего, паника бы поднялась. Во-первых, кто знает, согласился бы он брать такую, с другой стороны, если согласился, то там надо было пройти глубочайшее очищение, а не легкомысленное, поверхностное. И поставить такие заслоны, чтобы повторов не было. Это происходит только тогда, когда сотворивший чудо именем моим, он вскоре злословить, говорит, меня не может. И то хранить себя. Мы с вами коснемся однажды темы «хранить себя». Будем настолько удивлены, насколько никогда не предполагали. Я сам не предполагал о глубине этой темы, никогда не задумываясь так глубоко, насколько Бог предложил задуматься, показав определенные факты Священного Писания. Очень глубокая тема, очень. Сегодня мы с вами коснемся другого вопроса. Тот час. Почему с нами происходит тот час такой, тот час другой, тот час третий? Почему такие обстоятельства с нами происходят? Один из моментов, то, что сегодня было напомнено, это тот час, потому что не было развязки, потому что вот такое отношение к будущности было, вот такое отношение к городу вечности, к золотому, вот такое отношение к жертве Христа. Просто у кого-то это видимо, у кого-то, знаете, грехи некоторых людей явно некоторых открываются впоследствии. Если они таковы, грех скрыться не сумеют. Сегодня мы коснемся такого момента. Однажды мы с вами касались, когда Авраам послал своего раба. Там интересная фраза. Прямым путем Бог тебя приведет, и ты возьмешь ту, которую определил Бог. Не человек. И которая не обманет. И которая лукавить не будет. И там не она будет избирать. Ты будешь избирать. И избрание будет не твое, а избрание будет Божие. И один из моментов, на который мы сегодня будем обращать наше внимание, из этого места Писания, Бытия, 24 глава, выборочные стихи, 18, 20, 46. Это тот момент, когда он сказал: «Господи, вот я стою возле какого-то колодца, и та, которая, я ей скажу, напои меня, она скажет, пей, и верблюдов твоих напою». Он рисовал себе определенную картину. И эту картину рисовал по вдохновению от Господа, по-другому не скажешь. С этой картиной был согласен сам Бог. Если Бог был бы не согласен, никогда бы Бог не пошел по этому пути, предложенному человеком. Бог вложил человеку во внутренность. Двое идущие в Эммаус, они нарисовали свою картину, а мы думали, он будет, а он не вписался в эти рамки, какие мы нарисовали. В свое время прокаженный Нейман, он тоже для себя нарисовал картину, как он будет исцелен. Выйдет, возложит руки на больное место, призовет имя Господне, я выздоровею. Но он по-другому сделал. По-другому и сделает, потому что картина не Богом нарисованная в твоем сердце. Мы с вами в прошлый раз касались, и Бог удалит того художника. Там многие положительные вопросы, как рушился Иерусалим. Художник? Это, знаете, нарисовать так Слово Божие, позвольте нарисовать, звучит немножко неудачно, так его передать живые картины, чтобы человек ощутил помазание Божье. Это серьезная вещь. В каком духе мы бываем, чем мы бываем движимы, когда мы передаем определенные картины. Да, я сегодня не об этом. И тут написано, я читаю Бытия 24, 16, движемся дальше. Бытия 24 глава, 16 стих. «Девица была прекрасна видом, дева, которой не познал муж. Она сошла к источнику, наполнила кувшин свой и пошла вверх. И побежал раб навстречу ей, сказал, дай мне испить немного воды из кувшина твоего. Она сказала, пей, господин мой, и тотчас спустила кувшин свой на руку свою, напоила его. И когда напоила его, сказала, я стану черпать и для верблюдов твоих, пока не напьются. Кто тебя просил это делать?» Кто предложит вам идти одно поприще, идите с ним два. От избытка сердца говорят уста. У нее сердце было наполнено. Бог производил в ней действие и хотение по своему благоволению. И на это действие могла откликнуться только одна. И она откликнулась по одной причине. Один вопрос, что это она была предназначена. Но другой вопрос, это у нее было, знаете, позвольте, есть такое у музыкантов, обыгранный музыкальный инструмент. Скрипка, которая в руках профессионала уже дышит, все полутоны, тоны чувствует. После такого специалиста берешь скрипку, играешь, она дышит. Вы знаете, что здесь говорится? Мы с вами когда-то коснемся другой темы. Я, говорит, пошлю тебе. Тебя, говорит, и ты там помажешь царя мне. Бог сказал о Давиде в доме Иессея. Мне царь? Ты помажешь мне того, о котором я скажу тебе. И мы с ним сработаемся. Мы с вами коснемся темы, когда-то Бог сказал Моисею, Моисей, мы с тобой пойдем, я другого не нашел, у меня вот такой план действий, я ввожу тебя в совет мой и в совете неба. Моисей находился возле горящего куста, а Моисей говорит, найди себе другого. Вы знаете, что здесь Бог сказал? Послушай, ты выберешь мне ту, которая будет прародительницей рода Израилева. Ты выберешь мне. Я вложу в твое сердце вот это действие, хотение, и ты нарисуешь эту картину, которую я тебе предложил. И вот она, говорит, вышла. И в этой картине она, говорит, сделает именно то, что уже было известно. Вы знаете, исследователи Библии, кому Бог открывает глубинные истины, утверждают, и это действительно так, можно исследовать Библию как книгу, я говорю о духовном помазании, что Давид не после того терзал льва и медведя, когда он был помазан, а до того. Здесь было утверждение на то, что человек станет царем для Израиля и сотрудником, соратником, который, знаете, спину твою не, как сказать, не продаст, сзади не нанесут тебе удара. Это тылы, которые будут надежны. Священное Писание говорит, уверено в ней сердце мужа. Вы знаете, какая это глубина серьезнейшая? Здесь говорится о вопросе, ты помажешь мне того, который меня не подведет. Ты выберешь ту, которая не подведет. И вот тут происходит тот час. И тотчас вылила воду из кувшина своего в пойло и побежала опять к колодезю почерпнуть. И начерпала для всех верблюдов его. Значит, эта беготня от колодца до пойла происходила до тех пор, пока верблюды не перестали пить. Это происходило тот час. Такое может произойти только при условии, когда сердце полностью принадлежит Господу, когда оно полностью отдано. Если не отдано, никогда не сделает. Никогда. Это и проверка. А на чем мы проверяемся? Бог нас просит, просит, а мы отвечаем интересные вещи в нашей жизни. Вот так мы идем с Ним в паре. Вот так тотчас мы наклоняем кувшины, чтобы набрать. Тотчас мы выливаем это помазание и благословение Божие. Тотчас у нас из сердца текут реки, потоки воды живой. Это сказал Он о Духе Святом. Тотчас. Или с натяжкой, с надрывом. Это тотчас мы принимаем Святого Духа или семь потов. Семь раз горло раздерем в крике, чтобы упросить Бога. Он есть крестящий тотчас, когда открытое сердце, тотчас, когда очищение сердца, тотчас. Все тотчас, не 60 минут, один час. Тотчас. 21 стих. Человек тот смотрел на нее с изумлением в молчании, желая уразуметь, благословил ли Господь путь его или нет. Теперь дальше. Мы думаем, что это от глаз окружающих будет сокрыто? Никогда. Читаем 46 стих. Когда он стоит и дает отчет в доме перед ее родственниками, за каким делом он пришел, что он кушать не будет, пить не будет, пока он не скажет дело. И в этом деле, когда он рисует эту картину, Бог, благословивший Авраама, давший ему спутницу жизни, давший на старости лет сына, и этому сыну определил все свое имение, теперь для этого сына невеста, определенная Богом. Бог прямым путем привел меня, и он подчеркивает, что она сделала. Заметьте, он еще раз здесь говорит. Будем читать момент 40 стиха, ниже этой же главы, 24. Он сказал мне, Господь, пред лицом которого я хожу, то есть Авраам, пошлет с тобой ангела своего, и благо устроит путь твой, и возьмешь жену сыну моему из родных моих и из дома отца моего. Тогда будешь ты свободен от клятвы моей, когда сходишь к родственникам моим. И если не дадут тебе, то будешь свободен от клятвы моей. Но это снисхождение было дано в уши раба, потому что тот немножко не до конца твердо стоял на ногах в вопросах веры, доверия Богу и знания, кто есть Бог и какому Богу Авраам поклонялся. Ну, если ты так переживаешь, ну, пожалуйста, пускай будет, но знай, что Бог сделает с тобой. И теперь раб это повторяет уже в доме, когда он зашел, где жила Ревека. Тогда будешь ты свободен от клятвы моей, когда сходишь к родственникам моим, и если они не дадут тебе, то будешь свободен от клятвы моей. И пришел я на них к источнику, сказал, Господи Боже, господина моего Авраама, если ты благоустроишь путь, который я совершаю, то вот, я стою у источника воды, и девица, которая выйдет почерпать, и которой я скажу, дай мне испить немного из кувшина твоего, и которая скажет мне, и ты пей, и верблюдам твоим я начерпаю. Вот жена, которую Господь назначил сыну господина моего. Так кто назначил? Господь. Проверяем наши дома семьи. Если мы претенденты на то, что Господь назначил нас друг другу, как мы живем? Это так нас Господь назначил друг другу, что мы так живем? Невидимая сторона, пожалуйста, перед людьми можно рисоваться. Невидимая сторона, невидимая, та, которую не видит человеческий глаз. Когда мы не пойманы, свидетелей нету, фактов нету, ничего нету. 7 очей Божьих есть, да и 7 бесовских заодно видят. Наши взаимоотношения. Мы претенденты на то, что мы друг для друга Богом даны. Всякое дерево по плодам познается. Или признайте дерево добрым и плоды его, либо дерево худым и плоды его. Если начаток свят, то и целое. А если мы не видим святости в наших семьях, в наших жизнях, давайте в начаток идти. А где начаток? Скажите, где начаток? Наставь юношу в начале пути его, он состарится, не совратится с этого пути. Где начало этого пути? Начаток. Ну ладно, это наши прародители, наши дедушки, бабушки, наши отцы, наши матери. А когда мы познали Господа своим Спасителем, разве это не начаток? Когда мы обещали Богу добрую совесть, разве это не начаток? Скажите. А когда мы принимали Христа своим Спасителем, это не начаток, как вы приняли Христа, так и ходите в Нем. А уже дальше вступление в семейную жизнь. Это уже продолжение того начатка. Если начаток свят, то и целое, то елей на голове Аарона сечет и на бороду, и на края одежды, даже плоть успокоится в уповании на него. А в жизни наследие Божье получается совершенно зачастую иначе. А почему начаток не свят? Вот там поражение. Тот час. Вот жена, которую Господь назначил сыну господина моего. Еще не перестал я говорить в уме моем, и вот вышла Ревека и кувшин ее на плече ее. В уме или на языке? Так что за умом очень хорошо следит небо. И не только небо. И если у человека появляются нечистые мысли от дьявола, то за этим наблюдает дьявол и видит процессу этого успеха, перемещения мыслей в сердце, и из сердца опять в мысли, обдумывания. И здесь вот идет такой своеобразный водоворот, который настолько уже наполнил внутренность человека, что Бога и Слово Божие меч обоедовосый, проникающий до разделения души и духа, судящий помышления, намерения сердечные. Как? Чтобы открыться. Дальше. Еще не перестал я говорить в уме моем, и вот вышла Ревека, и кувшин ее на плече ее сошла к источнику, и почерпнула, я сказал ей, напой меня. Она тот час спустила с себя кувшин свой, сказала, пей, верблюдов твоих я напою. И я пил, и верблюдов она напоила. Заметьте, он наблюдал за ее быстротой исполнения действия. Тот час. Затем, как тот час с нами что-либо происходит, наблюдают небо, даже зачастую люди, не говоря о преисподней. Это серьезные вещи. Следующий момент мы коснемся. Нравится оно нам или не нравится, мы однажды с вами будем касаться вопроса наследственность. Сегодня мы ее не касаемся, мы немножечко, чуть-чуть затрагиваем этот вопрос. Вопрос наследственности – это серьезная вещь. Народ Божий любит одно место Писания, не задумываясь зачастую о его значении. Бог говорит, это что за поговорка у вас? Это Бог говорит, заметьте. Отцы ели кисты виноград у детей на зубах оскомина. Такого, говорит, больше не будет. Отец, говорит, за свое ответит, сын за свое ответит. Бог зачеркивает эту поговорку и говорит, что она ненормальная. Хотя сейчас он что-то скажет в книге «Исход», 34 глава. А теперь давайте проверять, какая у нас реакция на это. Наша реакция. 34 глава, книга «Исход» с 5 стиха. Может быть, мы не все будем читать, чтобы уложиться. С 5 стиха. «И сошел Господь в облаке и остановился там, близ Него», то есть Моисея, «и провозгласил имя Иеговы. И прошел Господь пред лицом Его и возгласил, Господь, Господь, это Бог говорит, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячу родов. Нам это нравится. Тысяча родов, нам это нравится. Если род 40 лет, это 4 тысячи. Если род 70, то это 7 тысяч, да? А если род 120... Или 100, потому что однажды Бог сказал Аврааму, в четвертом роду они выйдут отсюда. А это был 430 год, когда они вышли. Четвертый род, разделите, получается 100. О каком роде или роду говорит он? Тысяча. Если так, то уже... А сколько существует человечества? Шесть. Это серьезные вещи. Сохраняющие милость к тысяче родов. Прощающие вину и преступление и грех. Когда Бог прощает преступление, вину и грех? Когда? Когда там глубина покаяния, вещи названы своими именами. Дальше. Но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях. И в детях детей до третьего и четвертого рода. Моисей тотчас пал на землю и поклонился Богу. Скажите, мы претенденты на то, чтобы быть в городе ворота жемчужины. Дороги, где там ходить чистое золото, прозрачное. Мы, собирающиеся там жить, где огонь поедающий, вечное пламя, серьезные вещи. Мы тотчас склоняемся пред величием Бога. Я думаю, есть о чем задуматься. Если на протяжении нашей жизни мы до сих пор не привели какие-то вопросы наши в порядок, мы не преклоняемся пред Его величием. А Он говорит, пойми, если ты до сих пор живешь таким образом жизни, и ты еще не вскрыт, не раскрыто, то ты пожнешь это, будучи на земле, ты пожнешь это в детях твоих, ты пожнешь это во внуках, в правнуках до третьего, четвертого рода. Для чего пожнешь? Для того, чтобы тебя так встряхнуть, чтобы, говорит, ты понял, поняла, ощутили, что это такое, что значит величие неба. Это серьезные вещи. Это серьезные вещи. Иисус сказал одному из молодых людей, которые встретили Христа во плоти, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Возлюби Господа Бога, ближнего твоего, исполни все заповеди. Если помните, он сказал, я соблюл себя, сохранил себя. Я сохранил себя в чистоте и святости. Иисус посмотрел на него и полюбил его. А помним, что он сказал? А если хочешь быть совершенным, то возьми, говорит, еще продай все, раздай нищим и следуй за мной. Вот тут, говорит, и была его проверка, а он отошел с печалью. Почему? Потому что был богат. Нет. Нет, не та причина, не тот ответ. Иисус сказал, трудно надеющемуся на богатство войти в царствие. Оказывается, вопрос, на что мы полагаем нашу надежду, на что полагаем наше основание. Вот где секреты неба. Мы хотим быть совершенными. А как дальше? Читаем место Писания. Как мы понимаем вот такой тот час? Как оно нас устраивает? Второзаконие, 29 глава, с 18 по 20 стих. Второзаконие, 29, с 18. «Да не будет между вами мужчины или женщины, или рода, или колена». Что? Я еще раз читаю. «Да не будет между вами мужчины или женщины». Это один вопрос. А второй еще глубже. «Или рода, или колена». А что это такое? Вы знаете, сегодня не позволит время касаться глубже этого момента. Нам нужно очень быстро двигаться, иначе мы тему не успеем с вами охватить. Здесь говорится о вопросе того, что проказы и прокаженные камни, родословные папы и мамы, ты выносишь оттуда и устрояешь свою будущую семью и в необрезанном состоянии становишься частью поместной церкви, давая обещание Богу доброй совести, не имея таковой нисколько, наоборот, имея эту заразу своей внутренности. И когда Бог начинает открывать свое слово, у тебя моментальная реакция. А чтобы не было реакции, надо выбрать себе таких, которые бы льстили слуху. Это потомственное поражение. Какое? Какое? Как с ним бороться? Раз мы коснулись этого вопроса. Если ты, говорит, увидел, что твое поражение началось по линии наследственной, то тебе срочно нужно в этом вопросе представить перед лицом Бога. Раскрыть все абсолютно. Послушайте, чтобы только не уклониться от темы, но я сейчас должен сказать. Многие души погорели, попали в колоссальнейшие проблемы. Какого порядка? Они часть исповедали, а часть начала поражения сокрыли. По разным причинам. Это не укор, пожалуйста. Это ужасы практики работы по восстановлению разрушенных семей и душ. Дьявол притаился, потом было покаяние, потом было это частичное исповедание, отречение, но корень остался. Жди всходов, жди повторов, жди, будет развязка, еще будет. Потому что сокрытые корни остались. Дьявол так это не пропустит. И последующие повторы как раз об этом и говорят. Следующие повторы – это есть плоды, говорящие о том, что что-то ты не открыл или не открыла. Тот час. Это уже родословное идет. Все останавливает кровь Христа. Только если мы расскажем Ему всю истину. Мы сегодня к этому месту Писания подойдем. Если расскажем Ему всю истину. Тот час. Да не будет между вами мужчины или женщины, или рода, или колена, которых сердце уклонилось бы ныне от Господа Бога нашего, чтобы ходить служить богам тех народов, да не будет между вами корня, производящего яд и полынь. Проверяем сами себя, что есть яд или полынь. Мы сейчас коснемся в Новом Завете. Такого человека, который, услышав слово проклятия сего, похвалялся бы в сердце своем, говоря, «Я буду счастлив, несмотря на то, что буду ходить по произволу сердца моего». Скажите, когда человек неоднократно делает грех, это произвол или нет? Рассуждайте. Если ты видишь в себе неоднократные повторы, то значит об этом надо криком кричать, надо рассказывать. О том, что у меня повторы, я не могу остановиться. Делать дальше оценку, являюсь ли я уже рабой или рабыней греха, об этом вопиять. Мы с вами разбирали, если, говорит, проказа будет наведена на дом. Я, говорит, наведу Бог. По какой причине? То, говорит, никто тебя не будет тянуть к священнику. Ты должен сказать, в каком укромном уголке у тебя там проказа, и пригласить священнослужителя сказать, у меня в доме проказа появилась. Обрати внимание. А он скажет, только камни будем выламывать, да? Вы думаете, только так? А может, он скажет, а почему эта проказа посетила твой дом? Почему? Почему? Я буду счастлив, несмотря на то, что буду ходить по произволу сердца моего. Ага, знаю, что грех, борюсь с этим грехом, легкомысленно решаю свои проблемы, свои вопросы, вроде поднялся, и опять у меня продолжение. Это произвол. И пропадет таким образом сытый с голодным. Да, не простит Господь такому, но тотчас возгорится гнев Господень и ярость на такого человека. Но вот проявление этого гнева Божьего проявится когда-то сразу, а кому-то к концу жизни. Дальше. «И падет на него, на этого человека, все проклятие завета сего». Скажите, а как будет устрояться внутренний человек? Как будет устрояться домашняя церковь? И какое устроение будет для поместного собрания, если у человека есть проклятие? За то, что у человека существует постоянный систематический грех, который человек делает по произволу своему, и который грех человек не называет именем, что я уже на протяжении столького времени нахожусь в этой проблеме, и она периодически у меня вот там выходит, вот там и вот там. Дальше. Я опять читаю этот стих, 20. «Не простит Господь такому, но тотчас возгорится гнев Господа, ярость его на такого человека, и падет на него все проклятие завета сего, написанное в всей книге, и изгладит Господь имя его из Поднебесной». Это же ужас. Скажите, как такое должно именоваться среди народа Божьего? Скажите, пожалуйста. Но об этом молчать и не говорить тоже нельзя. Это нужно раскрывать и показывать. Мы с вами как-то разбирали, я не помню, какая была тема, до какого момента можно было прощать и прощать и прощать и прощать народа Израиля. А у них все накапливалось, накапливалось. Где-то черта, через которую они переступят. Черта для них оказался золотой телец или теленок. Ихние имена стали изглаживаться.
А где эта черта для жены Лота, скажите, где? А кто знал, что эта черта, вот когда будет разрушение Содома, она раз развернулась и соляной столб. Все, кончилось. А почему?
Изглаживание имени. А почему? А потому что яд и полынь
горечь.
А знаете, где яд? Иисус сказал, и Иоанн Креститель сказал, порождение ехиднины. А ехидны без яда не бывают. Тогда или нет? Это особо ядовитости. Откуда яд взялся? Откуда в народе Божьем взялся яд до такой степени, что этот яд, они как ужалят или как совершат грех, то все, отравят все остальное. И вокруг будет отрицательнейшее состояние разложения или умножения этой заразы. Тот час. Дело в том, что в послании к евреям, 12 глава, описывается момент об этом вопросе. Евреев, 12 глава, 15-16 стих. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». То же самое место, которое мы прочитали в Ветхом Завете. «Чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снедь отказался от своего первородства». Оказывается, вот оно что! Где нечистота, нечестие, блуд, прелюбодеяние, любодеяние. Вот эти области направления греха являются величайшим ядом и полынью, которые оскверняют мужей, жен, детей, родственников и дальше движутся. Потом оно вскрывается. Тот час Бог возгорает свой гнев. А на что? Священное Писание, Новый Завет говорит, потому что оно происходит, это возгорание гнева, на противников. А кто противится, скажите, пожалуйста. Где мы видим противление у Ревеки? Ей говорят, немножко наклони вот с кувшина, чтобы мне выпить, немножко выпить. А у нее нет этого противления. У нее, наоборот, желание идти дальше, что-то другое сделать, чего ее не попросили. Противления нету, заметьте. А тут противление. Следующий момент. Притча 7 глава, 21-22 стих. Страшное место, касающееся как мужчин, так и женщин, парней и девушек. Множеством ласковых слов она увлекла его мягкостью у своих, овладела им, неважно, она им или он ею. Тот час он пошел за нею, как вол идет на убой, как олень на выстрел. Мы с вами когда-то коснемся темы разрушения города. Будем настолько удивлены этим вопросом, когда дьявол отвлекает. В порядке примера я вам скажу такой момент, очень простой. Когда нам приходилось с Южного Кавказа отправляться в Москву и там покупки кое-какие делать, потому что у нас на юге в те далекие времена не было подходящей одежды, особенно для высоких или рослых. И мы в основном там с Москвы приобретали. И были моменты, когда нас предупреждали. Когда, говорит, вы с вещами вашими стоите, к вам подойдут, говорит, люди и будут спрашивать, а где вот такая-то улица? И вы начнете отворачиваться от ваших вещей, а тот будет делать вид такой, что ничего не понимает, и вы пока мисс покажете руками, где улица, поворачивайтесь, и ни одной сумки нету. Это тактика демона. Отвлечь на что-то, прельстить чем-то, овладеть человеком, расхитить и уничтожить. Тот час. Причина того, что он пошел за ней или она пошла за ним в тот час, говорит о вопросе, что человек был уже разложен до того. Чтобы было понятно. Скажите, сколько времени понадобилось, чтобы 10 человек, помните, 12 соглядатаев пошли в землю обетованную? Бог повелел, чтобы Моисей послал, чтобы они посмотрели, рассказали и принесли информацию. И вот те двое на шесте несут виноградную кисть, настолько она была большая. Принесли плоды, рассказали, 40 дней они там присутствовали, или как сказать, смотрели и потом рассказали об этой стране. Удивительно то, что два человека писали живые, подлинные картины, с которыми согласен был Бог. Они сказали, это та земля, о которой говорил Бог, и какие бы там ни были высокие люди, каких бы там ни было бы проблем, мы идем с Богом и одолеем. Священное Писание говорит, Бог сказал, а вот войдут в эту землю обетованную только двое, Халев и Иисус Навин. О Иисусе Навине интересная фраза, за то, что он совершенно повиновался мне. А знаем почему? Потому что в нем был иной дух. Божий. Такой Божий дух, какого не было в других. Мы хотим повиновения Богу. Не можем. Есть выражение, знаете, из шкуры лезем. Не получается. Мы требуем от жен, от мужей. Жены не покоряются, никогда не покорятся. Там не тот дух. А если будет иной дух от Бога, покориться. А какой нечистый дух, это надо разобраться, в ком какой. И где его взяли, и где его поймали, этого, или где он его поймал. Так мы возвращаемся, тотчас этот народ был разложен за одну ночь. 10 человек разложили весь народ Божий до такой степени, что те кричали, плакали, вопияли, куда вы нас привели, погибать полностью, мы земли обетованной взять не можем, потому что... Дело в том, что они уже были разложенные. Им осталось чуть-чуть, каплю через край, чтобы оно вылилось. Они уже были готовы. Поймите, тот час он пошел за ней на блуд, или тот час она пошла с ним на блуд, потому что уже разложенная внутренность. Осталась капля через край. И человек понять не желает, вникнуть не желает, уши свои закрывает. А мы говорим о чистоте и святости. Вот они, следующие причины, тот час. Следующее место Писания берем, притчи 12 глава, 16 стих. У глупого тотчас же выкажется гнев его. Знаете, что он сказал? Он сказал, когда обстановка бывает очень такая сложная, в нас выскакивает гнев. Нет, он не выскакивает. Он просто открывает пошире двери и выходит и говорит, добро пожаловать. Потому что я здесь живу, я здесь обитаю. Откуда вам это? Еще раз, у глупого тотчас же выкажется гнев его. Если глубже посмотреть, то это человек, который разрушает свой дом. Священное Писание говорит, мудрая жена устрояет, а глупая разрушает его чем? Собственными руками. Оказывается, глупость – это есть противоположная сторона от мудрости. А мудрость – это есть страх Господень. А если нету там мудрости, нету страха Господнего, то там уже легкомыслие, желание делать как хочешь, поступать как хочешь по своему произволу. Человек, поступающий по своему произволу, разрушающий внутренность своего сердца, вот оттуда следующая причина выскакивает – и гнев. Давайте проверим, как часто мы гневаемся. Почему это происходит? Тот час. Мы откроем Матфея 4 главы. Интересное место Писания. Как мы на него смотрим? И в этом месте Писания довольно-таки очень много вопросов описывается. Как мы на них отреагируем? Как поступать? Но прежде чем мы коснемся этого места Писания, мы некоторые другие посмотрим. А вообще, давайте лучше мы Матфея возьмем. 4:20. Здесь описывается такой момент с 18 стиха. Матфея 4:18. «Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И говорит им, идите за мной, и я сделаю вас ловцами человеков. И они тотчас, оставивши сети, последовали за ним». А как это понимать? Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Заведеева, Иоанна, брата его, лодки Заведеем, отцом их, подчинивающих сети своей, и призвал их. И они тотчас, оставивши лодку отца своего, последовали за ним. Я бы хотел обратить внимание на интересный вопрос, о котором Бог обратил внимание. Я никогда так не задумывался. Пойдут ли двое? Мы знаем это место Писания. У Амоса 3:3. Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою? Скажите, когда они успели сговориться? Когда они успели сговориться. Картина. Вот они подчинивают сети, промывают их. Они в лодке, у них вопрос. Удачная-неудачная ловля рыбы. Он обращается к ним. У них моментально решение. Скажите, сколько у них было времени на принятие решения? Ну что, ты идешь за ним? А ты идешь за ним? Я не вижу этого.
Я этого не вижу. У них произошло во внутренности, не сговариваясь, имели внутреннее согласие. Чтобы было понятно, берем место Писания, когда Иисус на Генесаретском озере после своего воскресения встретился с учениками. Их там, насколько помню, было 6 человек. Они ловили рыбу, ничего не поймали. Помните, Петр сказал: «Иду ловить рыбу», они сказали: «Мы с тобой». Вошли, в ту ночь, говорит, ничего не поймали. А когда расцветало на берегу, увидели силуэт человека, и который задал вопрос: «Дети, есть у вас какая пища?» Говорит: «Ничего не ловили, ну не поймали. Закиньте, говорит, с правой стороны лодки». И говорит: «Поймаете». Как только закинули, поймали. И он говорит: «Симон, это Господь». Тот, услышав, опоясался, потому что был наг. Бросился, недалеко было, в воду доплыл. Что там за встреча была? Интересный момент. Следующий, о чем мы останавливаем наше внимание. И когда Иисус говорил: «Любишь ли ты меня больше, нежели они?» Пред всеми будешь признаваться в этих чувствах. А потом говорит: «Следуй за мной». Пошел на гору. Тут же поворачивается и слышит, что сзади идет Иоанн. Когда Иоанн получил это приглашение? Разве был договор между Петром и Иоанном? Разве был разговор между Иоанном и Петром, что я тоже пойду? Тот час, послушайте, скажите, пожалуйста, когда Бог побуждает очищение и освящение в семье, только честно пред Богом, мы сразу вдвоем идем на очищение и освящение, муж и жена. Мы сразу идем и дети с родителями тотчас на очищение и освящение. У нас происходит одинаковое действие. Тотчас. Или у нас даже происходят некие разрывы, такие: кто-то хочет освящаться, а кто-то рисуется в освящении. Тогда или нет? Задумываемся глубже. Причина. Об этом описывается в Галатах. Довольно-таки простая, глубокая мысль. Галатах. Знаете, он пишет? 1 глава, 15-16 стих. «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью своей, благоволил открыть во мне Сына Своего». Оказывается, когда открывается Сын во внутренности человека, Он просвещает настолько, то тут решается вопрос: мы будем очищаться или не будем? Чтобы было понятно. Пришли люди, держали в руках камни, привели женщину, взятую в прелюбодеянии, таковых надо побивать камнями. «Что ты скажешь?» Он молчит. Они продолжают дальше: «Что ты скажешь?» И он говорит: «Кто из вас без греха первый возьми камень и брось». Что они делают? Они бросают камни, написано, будучи обличаемые каждый своей совестью. Странно то, что, беря ее и приводя ко Христу, совесть не работает. Находясь в непосредственной близости Христа и домогаясь до справедливого суда, совесть не работает. Нисколько. Что они с ней сделали? Это очень интересный вопрос. Мы однажды коснемся доброй совести. Что мы с совестью нашей делаем? Почему у нас совесть не работает, а мы ее обещали Богу? Дальше. И что Он сделал такое, воздействовал на ихнюю совесть? Как? Это нужно на нашу совесть воздействовать, когда мы на уровне этих преступников. Если на нашу совесть надо воздействовать и побудить нас к покаянию. Дальше. И когда, будучи обличаемые каждой своей совестью, что они сделали? Они бросают камни. И ихние грехи уводят их от покаяния. Ихние грехи уводят их от покаяния. Если принципиально в этот момент быстренько торговля, оставить грех или уйти в тень. Я, говорит, не отступил назад. А здесь не один шаг отступления. Мы однажды коснемся, что такое отступничество. Отступить, уйти назад. Я даю вам власть наступать на всю силу вражью, ничего не повредит. А тут отступление. Отступление происходит от отступничества, от чистоты святости. От правды, от веры, от страха Божьего. От совести. И это в христианстве. Среди каждого из нас. Давайте рассматривать, как зачастую мы за истину стоим, а как часто мы отступаем. А почему? Они отступили и ушли назад. Апостол Павел говорит: «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей, призвавший благодатью своей, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью». А тут идет совет. Открываться или нет? Каяться или нет? Оставлять грехи или нет? Лучше отойти в сторону, уйти в тень. Это серьезнейший вопрос совета. Вот они и причины, почему бывают в семьях разногласия между мужьями и женами. Бог коснулся чистотой и святостью, коснулся просвещением своего света, своего леса, для того, чтобы просветить нас. Предложил нам, чтобы мы возвестили о том, как Он призвал нас из тьмы в чудный свой свет. И вот тут оно засветилось. Хотим или не хотим, обманем, выкрутимся, откажемся, утаимся, или чем будем заниматься? Это серьезные вещи. Довольно-таки серьезные. Следующий момент, о котором, может быть, тоже не очень задумываемся и обращаем внимание. Марка 4 глава. Притча о сеятеле, 14 стих и ниже. Мы обратим внимание, 15, 16, 17. Именно тот час. Никогда, может быть, не обращали на такую грань. Марк 4, 14. «Сеятель слово сеет. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но которым, к которым, когда услышат, тотчас приходит сатана». Мы никогда не обращали внимания на это? «И похищает слово, посеянное в сердцах их». Так откуда его похищает? Из сердца. Скажите, а какое право имеет сатана добраться до сердца человека, и чтобы из сердца человека украсть Божье Слово? Никогда не задумывались? Священное Писание говорит, рожденный от Бога не грешит, рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается. А тут мало того, что прикасается к нему, свои руки или когти, я не знаю, как выразиться, аж туда в сердце, и из сердца забирает. Какое он имеет право забрать из сердца? Никогда не задумывались? Никогда? Я тоже никогда, может быть, не задумывался. А знаете, почему он это делает? Однажды так случилось, я вам рассказывал, одна из душ захотела быть на исповедании, лежачая, попросила, мы приехали туда. И в исповедании она начала открываться, 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 у нее глаза сияют, и вдруг раз – и видно, в глазах закрываются двери. Хлоп! И она на полусловие хватает себя и ловит. Понятно, что она дальше говорить не будет. И она говорит, все! Ну, все, так все. Молимся, если все. Да, молимся. Помолились. Проходит время, вдогонку весть. Вестники принесли. Где эти друзья побудут, где эти братья побудут, приходит сатана и душит людей, нападает. Разворачиваемся и назад. У вас такое случилось? Да. К вам приходил сатана после нас? Да. И что он делал? Душил. Физически даже. Дальше. Я, говорит, вопияла именем Иисуса Христа. Кровь Иисуса Христа. На силу он от меня отступил. А вы знаете почему? Нет. Вы знаете почему? Потому что у вас есть нераскаянное, и он пришел за своим. Вы тронули его слегка, если бы вы просто были бы готовы к тому, вот эту часть я уже готова, открыла, а следующую, ну, дальше там или как, поймите, пожалуйста, правильно. Но в таком случае, что за торговля во внутренности человека? Часть открыла, часть не открыл. Что за торговля? Значит, совет с дьяволом? Значит, он имеет власть? Значит, ты душа, проданная ему, продавшая свое тело во грехах и беззакониях? Вот потому он и приходит. Как мы просто читаем, посеянное при дороге означает тех, которым сеется, которых сеется слово, но которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Если мы остановим свое внимание только на вопросе, а, я вот на собрании слышал, у меня чистое сердце, у меня все прекрасно, все нормально, просто я отвлекся, и вот я забыл, что сегодня было сказано. Нет, здесь не это говорится. Если вы то видите, это ваш вопрос. Я передаю то, что для меня открылось. Я сказал, настолько серьезно, чтобы дьявол приходил и украбивал, крал из сердца? Подобным образом, посеянное на каменистом месте означает те, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его. Но не имеют в себе корня, они постоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. В другом месте Священного Писания говорится о том, чтобы они не спаслись. А что это за действие такое? Мы тотчас радуемся тому, что происходит, но тотчас соблазняемся. И если у нас тотчас похищается, нам нужно срочно задуматься о нашем внутреннем состоянии. А почему так происходит. Почему? Следующий момент мы с вами коснемся. Луку мы с вами возьмем. 12 глава, 36 стих. Луки 12, 36. Мы с вами как-то в прошлый раз касались другой темы. С 35-го. Луки 12. «Да будут чресла ваши припоясаны светильники горящие, и вы будете подобны людям, ожидающим возвращения Господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему». Причина, почему мы тотчас не отворяем, мы не хотим попасть в неудобное положение, потому что мы не так делаем, как хочет он. Это правда. Мы с вами разбирали тему, я не помню какая, но там был такой момент. Ты знаешь, что у тебя в городе змеи, беззаконие, грехи, нарушения? Ты это знаешь. И ты знаешь, что когда придет свет просвещающий, тебе нужно будет это открыть и рассказать, каким образом они у тебя появились. Зная это и ожидая приближения этого просвещения, ты умышленно делаешь пролом в стене и выпускаешь их, грехи свои, и говоришь, как можно дальше. Уползайте. Ну почему же вы медленно уползаете? Двигайтесь, уходите, уходите, как можно дальше. А потом при исповедании говоришь такую фразу. Да, у меня были эти грехи, но они давно были. А почему ты не пришел на исповедание тогда, когда ты по свежей их схватил? Ну-ка, давайте думать. Потому что нам невыгодно их поймать. Раз. Нам невыгодно вскрыть их. Два. Нам невыгодно найти, откуда они у нас появились. Три. Откуда пробоины в нашей стене, почему они заползли. Четыре. И мы не хотим их оставить. Пальцев не хватит. Следующий вопрос. Мы не хотим, чтобы о нас мнение поменялось и сказали бы, вот какие они оказываются люди. Вот о чем мы переживаем. О мнении бесов в наш адрес. Но не о мнении Бога в наш адрес. А мы претенденты на то, чтобы войти в город воротами. Смотрите, тотчас чем мы занимаемся. Тотчас не открываем. Тотчас не открываем. Как только в церкви будет названо то, что у нас будет абсолютное исповедание для всех, сколько происходило таких моментов? Кто-то сразу быстренько наводит телефоновые справки. Где можно с кем исповедоваться по телефону? Куда можно быстренько сбегать? Быстренько, быстренько на момент исповедания, когда к тебе подойдут и скажут, ну тебе же надо исповедоваться. А я уже успел исповедоваться. Когда? Ой, вот недельку тому назад вот такое сновидение было, вот такое чувство было. Аж не в моготу, кого ты обманываешь. Сколько бывало таких освящений из-за того, чтобы не быть разоблаченным, чтобы дела были не скрытыми. Тот час. Вот она и причина, почему мы тотчас не отворяем. Почему тотчас на исповедание не идем. Почему тотчас на покаяние не идем. Нас устраивает, устраивает, устраивает. Знаете, касаясь момента такого благословенного факта, а таких очень было много фактов в жизни нашего Господа в одни плоти, и на сегодняшний день то же самое, но мы берем из Священного Писания. Заметить надо одну из тонкостей. А Луки 13 глава, 13 стих. Вот Иисус заходит в одну из синагог, там была женщина, имевшая духа немощи, скорченная, не могла выпрямиться. 18 лет она была в таком положении. И тут написано, Иисус, увидев ее, 12 стих 13 главы, подозвал, сказал ей, «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего». И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. Вы знаете, чтобы произошло вот это благословение, тотчас необходимо какие-то корни найти. От чего? Мы с вами как-то касались. Не так просто дьявол берет и связывает человека. Не так просто. Чтобы связать человека... Знаете, Священное Писание говорит, как может кто сильный войти в дом сильного и расходить вещи его прежде, если не свяжет сильного. А когда свяжет, тогда будет расхищать его вещи. Но чтобы связать, на это есть очень интересный вопрос. Мы как-то коснемся вопроса, почему разрушается город. Тогда написано, если Господь не сохранит, напрасно стережет страж. Оказывается, если Господь сохранит, то Бог делает так, чтобы тому даже в мысль не пришло прийти этот город, в него ворваться, этот дом войти, и чтобы связать сильного. Сильного связывают тогда, когда он спит, когда у него опускаются руки. Однажды Ахитофел сказал сыну Давида, Авесалому, говорит, покамест он с опущенными руками, покамест он уставший, покамест он в страхе, в ночное время я приду, говорит, нападу его, покамест он не пришел в себя». Знал, когда брать. Это был бесовский справедливый совет. В чем справедливый? взвешивание обстановки, как она есть. Оказывается, чтобы связать, это нужно взять, силу лишить. Когда был Самсон лишен силы, то его обыкновенные веревки могли удержать. Но когда он не был лишен силы, ты его ничем не свяжешь, ничем не удержишь, правда? Ему и волоса в полотно вплетали, или как называется, ничего не получилось. Его связывали новыми тетивами, он все это разрывал, как перегоревший лен. Ничего его не могло удержать. Почему? Потому что источник силы не был поврежден. Силой Божией, через веру, соблюдаемой ко спасению. А нарушение доброй совести, кораблекрушение веры, оттуда нету силы. Для того, чтобы нас связать, оказывается, необходимо, чтобы мы потеряли добрую совесть. Потеря доброй совести тогда, когда мы теряем страх Господень. Потеря страха Господня, потеря совести, праведности, радости, спасения, мира. Дальше уже человек связан, нету силы, не может противостоять. Его связывают и его ведут. Куда его ведут? На любой грех, на любое преступление, вплоть, как мы слышали, вот эти 22 года или сколько, нарушение совместной жизни. А почему? Потому что тотчас поражение было тогда, и человек был связанный, и, будучи связанным, вступил в семейную жизнь. И теперь дети там будут связаны. Там проклятие в детях пойдет, там пойдет дальше в родственниках проклятие. Так просто такие вещи не бывают. Мы рассматриваем вопрос, нам нравится, тотчас Бог освободил ее. Тотчас освобождается только тогда, когда тотчас ведет глубочайшее покаяние. В противном случае ничего не произойдет. Это закон. Следующее местописание мы будем читать. Марка, 5 глава, с 25 стиха. Здесь очень глубокий смысл, нам придется задумываться о нем довольно-таки серьезно. Марка, 5 глава, с 25 стиха. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у нее, не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Мы с вами тоже немножко разбирали этот вопрос. Услышавши об Иисусе, подошла сзади в народе, прикоснулась к одежде Его, ибо говорила: «Если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею». И тотчас иссяк у нее источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. Послушайте, если мы это поверхностно будем рассматривать место Писания, как зачастую делается, так и делается. Ты тотчас подойди и прикоснись к одежде. Ты тотчас подойди и прикоснись к телу ломимому и крови Иисуса Христа. А оно не срабатывает. Замечаем? А почему не срабатывает? Здесь серьезнейший вопрос, о чем не задумываемся. И тотчас иссяк у нее источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. Иисус сказал: «Ты не выйдешь оттуда, пока не заплатишь до последнего кадранта». Как она заплатила до последнего кадранта, то теперь право на исцеление полностью получила. Заметьте это для себя. В то же время Иисус почувствовал сам в себе, что вышла из него сила. Силой Божией, через веру, соблюдаемой ко спасению, потому что она совесть свою привела в порядок, в страхе Господнем назвала вещи своими именами. Дальше мы не задумываемся об этом вопросе. И обратился народе сказал: «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики сказали ему: «Ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь, кто прикоснулся ко мне?» Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Что сделала? Что это сделала? Послушайте, Священное Писание говорит: они пошли и проповедовали слово при Господнем судействии, и, слушай внимательно, подтверждение слова последующими знамениями. Последующими в русском тексте звучит так: по следам идущими, но не параллельно и ни в коем случае не впереди. Знамения идут сзади, как следующая ступень. Сзади идут, но не впереди склоняют человека на колени, только сзади. Отсюда вывод. Оказывается, чтобы она исцелилась, там должны быть какие-то вопросы решены. Чтобы она имела дерзновение приступить к престолу благодати и получить или принять благодать для благовременной помощи. Там какие-то вопросы нужно просмотреть. Там сзади. Если она решит эти вопросы, то у нее решатся и последующие. В противном случае никогда этого не произойдет. И он хочет увидеть, что она сделала. Дело в том, что когда женщина пришла и плакала на ноги Христа, он сказал интересную фразу: «Кто много любит, тому много прощается». Знаешь, что он сказал? Прежде чем она пришла сюда, и стала плакать. У нее произошло изменение внутренности. Она полюбила Бога, полюбила жертву Сына Божьего. Она увидела, кто Он есть и кто она есть. И она увидела, что она погибает, а она шла с признанием. В противном случае она бы никогда не пришла. С ней случилось то же самое, как с сыном возле свиного корыта. Он пришел в себя, сказал: «Я виновен, я встану, я пойду». И потому Бог дал ему возможность встать и пойти. Если мы до сих пор находимся в наших грехах и преступлениях, первый признак — у нас нет покаяния, не обманывай себя. Это игра. Какие-то вопросы исповедовалось, и на этом все закончено. Это игра, не обманывайся. Раз не можешь выйти в открытую, это обман. Исцеление не произойдет в твоей внутренности. Никогда. Не домогайся физического исцеления. Это обман. Дальше, смотрите, что он говорит. Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с ней произошло, подошла, пала перед ним и сказала ему всю истину. Какую? Что она заболела, не знает от чего. Что на столькие годы потратила все свое имение на врачей и пришла в более худшее состояние. Вы думаете, она это сказала? Я не вижу этого. Я вижу совершенно другое. Я вижу то, что пишется у Иоанна 4 главы. Мы, возможно, сюда вернемся. Иоанна 4 глава, разговор Иисуса с самарянкой. И когда заканчивается разговор, то он ей называет некоторые вещи своими именами. Некоторые или все? Все. Дальше. 27 стих и ниже. Иоанна 4 глава. «В это время пришли ученики его и удивились, что он разговаривал с женщиной. Однако ж ни один не сказал: „Чего ты требуешь?“ или „О чем говоришь с нею?“ Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям». Вот теперь давайте обратим внимание, что она будет говорить людям. «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала». В моей Библии ударение или акцент над словом «что». «Который сказал мне все, что я сделала». Не он ли Христос? А что она сделала? Он ей перечислил добрые дела, ее успехи, благословения, как Бог ее благословлял, да, как вот... Да? Или он назвал ей: «Тебе надо называть все, что ты сделала негодное, чем ты оскорбила Бога». Все. Прийти в себя – это назвать ему все, из-за чего я нахожусь в этом положении. Почему я докатился или докатилась? Назвать все. Соломон сказал: когда они придут в себя и назовут все. И когда они скажут, что по нашей причине из-за вот этих грехов с нами. А позвольте такой вопрос. Они назовут все грехи, кроме одного. Это же кадрант, который они не выплатили тогда или нет. Они говорят: странно, я все исповедала, а почему из страны рабства у меня выхода нету? Почему от свиного корыта я не могу уйти? Не обманывайся, последний кадрант не заплачет. Иона, сколько бы ты там ни сидел в чреве кита, или ты рассказал все без чего-то, без последнего кадранта, ты будешь там не 3 дня сидеть, еще побольше. Все, это значит все. Это называется: вот идет князь мира сего и во мне не имеет ничего. Я раздал или расплатился совсем, отдал все. Как только будет все, произойдет тот час освобождение, исцеление, изменение характера, изменение судьбы, освобождение от любого греха. Бесы выйдут, судьба поменяется. Это судьба — быть во грехах всю жизнь. Это судьба. Пытаться устраивать семью, а она разрушается. Это судьба. Изменение тотчас произойдет, как только заплатим до последнего кадранта, не обманываемся. В противном случае результата не будет. 2 последних места Писания, Бог даст, и мы подойдем к молитве. Евангелие Иоанна, 6 глава, 21 стих. Священное Писание интересно говорит, интересное благословение в Ветхом Завете, и оно просматривается в Новом Завете тоже, но, может быть, мы не обращаем на него внимания. Что я имею в виду? И вот, говорит, земля из-за того, что вы на ней жили беззаконно, она, говорит, превратилась в пустыню, и вы вожделенную, желанную землю превратили в пустыню. Но когда, говорит, покаетесь, я своими словами говорю, то, говорит, я возвращу вас из всех стран рабства, куда, говорит, вас фактически ваши грехи разогнали. И вы вернетесь. И интересное благословение. За годы опустевания земля, я не помню, в 2 или 4 раза даст вознаграждение. Так что убытка вы не потерпите за те годы, которых вас не было на этой земле, и вы с этой земли ничего не имели. Это произойдет тот час, если. А теперь читаем. Время просто не позволит взять 4 евангелиста. Я беру только одного. Потому что если вы дома прочитаете это событие у 4 евангелистов, то вы получите, знаете, такую картину этого события, описанного на страницах Священного Писания, что будете удивлены. Читаем место Писания. Евангелие Иоанна, 6 глава. Будем читать хотя бы с 8 стиха на 21 будем обращать внимание. С 8 стиха будем читать. Там был народ, и прошло очень много времени, надо было их накормить. 7 стих так говорит. Филипп сказал ему, им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя бы понемногу. Знаете, что такое 200 динариев? Динарий зарплата за день. 200 дней, 200 рабочих дней, в году 300 рабочих дней. Это 2/3 года надо работать, чтобы получить зарплату за 2-3 года. Вот, посчитайте. И вот на эту сумму денег надо было купить хлеба. Можем считать, можем посчитать. Хотя бы понемногу, чтобы досталось. Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему, «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных, 2 рыбки. Но что это для такого множества?» Иисус сказал, «Велите им возлечь. Было же на том месте много травы. И так возлегло людей числом около 5000. Иисус, взяв хлебы, воздал благодарение, раздал ученикам, ученики возлежащим. Также рыбы сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим, «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». Кстати, об этом вопросе не по теме. Если мы будем вот так вот выбрасывать продукты питания, разбрасываться, то мы за это ответим. Исключение составляет вопрос, говорит, вы прошломесячное выбросите, потому что новый месяц собрали урожай. Это уже другой вопрос. Если идет урожай, то вы не успеваете. А если халатное отношение, то за это будем отвечать. Чтобы ничего не пропало. И собрали и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали, «Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир». Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать, получается, нечаянно царем, чтобы он не понял, опять удалился на гору один. Когда же настал вечер, то ученики его сошли к морю и, вошедшие в лодку, отправились на ту сторону моря, в Капернаум. Становилось темно, а Иисус не приходил к ним. Другой евангелист говорит, что он убедил их войти в лодку и отплыть, сказав, что он подойдет к ним попозже. Как подойдет? Прочитайте. Как подойдет? По берегу? В другой лодке? Ну, он сказал, как-то решится вопрос. Я не на это обращаю внимание. Дальше. Когда же настал вечер, то ученики его сошли к морю, и вошедшие в лодку отправились на ту сторону моря, в Капернаум. Становилось темно, Иисус не приходил к ним. Дул сильный ветер, и море волновалось. Проплывши около 25 или 30 стадий, я не помню точно размер этот, где-то около мили каждая стадия приблизительно, они увидели Иисуса, идущего по морю, приближающегося к лодке, испугались, но он сказал им, это я, не бойтесь. Я пока остановлюсь здесь. Дело в том, что когда они вскричали, он сказал, это я. Петр говорит, если это ты, повели мне идти по воде. Помним, это другой евангелист говорит. Он говорит, иди. Интересно, как первый шаг делает Петр в воду? Как на землю или проверяет воду, она его держит или как? Не написано. Второй шаг, это мы легко так читаем. Не написано. Он что, он был в абсолютном шоке и не понимал, или он понимал, что он на воду становится? Я не знаю. Однако он пошел, и что, вода так и стояла, да? Или волны вздымались то туда, то сюда. Если это так, то лодка могла быть то выше, то ниже, то Христос на воде мог быть выше, ниже, и Петр мог на воде быть выше, ниже. И вот чем дальше ты отходишь от лодки, тем больше у тебя шанса утонуть. И посмотрев вокруг, что творится, он стал утопать, а утопая воскликнул, «Господи, помоги мне!» Иисус его поддержал. Говорит, «Маловерный, что ты усомнился?» И они его приняли в лодку, пишет евангелист. Сегодня мы останавливаемся на 21 стихе, очень внимательно. «Но он сказал им это, я, не бойтесь». Они хотели принять его в лодку, и тот час лодка пристала к берегу, куда плыли. Послушайте, один из евангелистов пишет, насколько я помню, кажется, это была третья или начало четвертой стражи. Если это так, то это было время после трех ночи. Это столько времени они плыли, 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 плыли и до половины не доплыли. Вымотались из сил, выбились полностью в безнадежном состоянии, а он еще проходит мимо, они вскричали, думая, что видят привидение. Он говорит, это я. Следующий стресс, Петр утопает. И вот странная картина. И они хотели его принять. И вдруг лодка без всяких проблем, без всяких усилий, без всяких надрывов оказалась у того берега, куда нужно было плыть. Мы понимаем, что хочет нам сегодня Бог сказать. Если мы расплатимся до последнего кадранта, то судьба нашей жизни 10, 20, 30, 40, 50 лет, семейной жизни, совместное пребывание в церкви, судьбы. Если вы посмотрите эти судьбы, по-настоящему, как смотрит на нее Бог, то это придешь в ужас. Такие судьбы имеют конец преисподней. С неразвязанными вопросами. Мы с вами читали. Это людей обмануть можно. Служителей можно обмануть, отцов, матерей, мужей, жен можно обмануть. Да, да. Но не Бога. Он говорит, так поступающие Царствие Божие не наследуют. Не обманывайся. Но если мы придем в покаяние пред Богом, и мы просмотрим все вот эти тот час, какие у нас были в жизни, и почему эти тот час с нами происходили или не могли произойти, тогда, когда у нас произойдет тот час покаяния, когда мы заплатим до последнего кадранта тот час, то последние годы Бог благословит так, что в два или в четыре раза каждый день будет благословение предыдущих дней жизни. Это да и аминь. Но только чтобы мы не ради устройства и благословения бы менялись, а ради того, что мы огорчение и боль доставляем нашему Господу. Мы опять ругаемся Ему, и мы опять Его раны раздираем. Это правда. Это правда. Это серьезно. И последнее место Писания читаем Деяния, 9 глава, 18-20 стих. Деяния апостолов, 9 глава, 18-20. Это момент прозрения Савла, когда Саул находится после слепоты. «Саул, Саул, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна. Кто ты, Господи? Я Иисус, которого ты гонишь. Что ты повелишь мне делать? Иди в Дамаск. Там тебе будет сказано, что делать. Я уже готов делать. Нет, ты еще ничего не готов. Дело в том, что когда придет Анания, она ему скажет, что ты медлишь, встань, крестись. Как медлю? Я уже три дня тому назад был готов. Нет, языком можно говорить, что готов, а сердце оказывается медлительным до такой степени, что когда Бог посещает тебя и явное действие с тобой производит, Он говорит, я глаза твои открыть открыл, но ты медлишь. Я дал тебе прозрение, но ты медлишь. Ты языком говоришь, что ты готов на большие подвиги, но сердце твое расходится с языком твоим. То же самое, как люди говорят устами, Господи, Господи, мы как любим тебя. Он говорит, ну, интересно, а как это вы любите, а мне изменяете? Нормально, да? Это же не нормальность, а она ушивается во христианстве. Теперь здесь такой момент. 17 стих. Анания пошел и вошел в дом, и, возложив на него руки, сказал, «Брат Саул, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа». Я сегодня не касаюсь этой глубины, время совсем нам не позволяет. Очень серьезнейший вопрос здесь. И тотчас, как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел и встал, крестился. Тот час. Послушайте, это какое чудо, какое помазать глазной мазью нам надо глаза, чтобы у нас как чешуя отпала от глаз, и чтобы мы увидели, куда мы идем, что мы делаем, как мы живем. Это какое еще помазание нужно? Дело в том, что Иисус говорит, о нем сказано, он стал, говорит, укорять те города, в которых наиболее была явлена сила его. Причина. Он говорит, если бы вот в Содоме и Гоморре это было бы произведено такое действие, они давно бы покаялись, а вы до сих пор еще никак. Если вот в том-то городе, то, говорит, Ниневия до сих пор бы осталась бы на месте, а вы, говорит, никак. Оказывается, он и помазал глазной мазью, и он уже открывал эти темницы, и он уже все сделал необходимое. Люди остаются во грехах. Причина любимые грешеняточки, грешищи. Дело в том, что если мы говорим, о, дьявол поймал и не выпускает, ложь. А кто твои уста связал и признать, и закричать, Господи, погибаю? Кто связал? Почему молчишь? Почему не говоришь об этом? Не дьявол связал, а ты, потому что ты имеешь часть с сатаной. Вот та и причина. И тотчас как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел и встал, крестился, и, приняв пищу, укрепился. И пошел, и был Саул несколько дней с учениками в Дамаске, и тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что Он есть Сын Божий. Помните, мы сегодня прочитали место, и когда Он открылся во мне, пожелал открыть во мне Сына, я не стал советоваться с плотью и кровью, заметьте, а открылся полностью. А оказывается, причина, почему у нас связаны уста, и мы не можем говорить об истине, и у нас из чрева не вытекают реки воды живой, река не льется, потому что мы связанные, нам нравится грешить, и мы не хотим каяться. А если каемся, то мы играемся в покаяние. Причина. Если полное покаяние, тотчас отпадает как бы чешуя от глаз, глаза открываются, глазная мазь настолько действует, что человек моментально тотчас изменяется, и у него тотчас из чрева начинают течь реки воды живой. Дальше. Он тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что Он есть Сын Божий. Дальше. До какой степени? И все слышавшие дивились и говорили, не тот ли это самый, который гнал в Иерусалиме призывающих имя сию? Да и сюда затем пришел, чтобы вязать их и вести к первосвященников. А Саул более и более укреплялся. Вот когда мы укрепляемся. Вот когда наш внутренний человек растет. Вот почему он не растет. Тотчас не происходит изменения. Вот почему причина, Священное Писание говорит, всегда учащийся никогда не могущих достигнуть до познания истины. Потому что в голове грехи, в сердце грехи, во плоти грехи, в беззакониях живем. А претендуем на то, чтобы быть народом Его. И последний момент, о чем, может быть, не задумываемся, Яков 1.24, подходим к молитве. 1.22 Якова начинаем. «Будьте же исполнителями слова, а не слышателями, только обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово, сегодня мы слушаем, еще и головами киваем и соглашаемся. Это не укор. Ну, так написано. Меня касается тоже. О, вот так, во-во-во. Смотри, вот сегодня, как Бог сегодня нам говорил. Ты смотри. Ой, конечно, это же меня касается. Ой, как сильно касается. Дальше. Будьте же исполнители слова, не слышатели, только обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Иисус сказал интересную фразу. Это человек, строящий не на камне, на песке. Налегли ветры, налегли воды, и колебание такое, что он тотчас разрушился. Только бывает, тотчас это разрушение сразу видно. Глаза Божьи тотчас видят это разрушение. Глаза демона видят тоже тотчас это разрушение. Сегодня был показан пример 22 года измены Богу и измену спутнику своей жизни. 22 года. Через 22 года человек разоблачился, а покаяния никакого. Ожесточился. Ожесточение, значит, по причине обольщения греха. Человеку нравится это. Значит, не дремлет такого человека погибель. Осталось считанные мгновения. А тут написано, он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. Вот он и вопрос тот час. Бог со своей стороны тот час готов, как готовы мы. У нас есть еще время дыхания в наших ноздрях, и мы еще на земле. Живых или мертвых, как назвать? Мертвых по преступлениям и грехам, но живых в смысле, что мы, знаете, человек идет, или, мы понимаем, умирает, и потом только за ним его дела идут. Нет, они за ним так и идут хвостом, идут. Только оно бывает сразу скрывается, бывает через время. Бог да поможет нам, а Он сегодня помог. Склонимся в молитве, будем молиться.